умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, я Сергей Корзун, а гость моей сегодняшней программы Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Встречались мы с вами уже, в том числе в рамках этой программы, было это в далеком 2006 году, это почти 8 лет прошло с этих пор, да. Тогда мы говорили все больше о жизни, о машинах, остались антикварные машины вашим увлечением? Или нет? Я помню, что у вас там несколько гаражей, в которых вы хранили их.
Даже прибыло.
Даже прибыло, а что запас? В последнее время.
Прибыло.
Что с хламом?
Времени нет, а тяга сохранилась.
Ага.
Когда-нибудь мечтаю все восстановить. И на всем одновременно ездить.
Своими руками, напомню, все, в общем, как положено абсолютно, да?
Инженерный труд за спиной, а хобби сохранилось.
А вы учились на инженера, да?
Первое образование в
ЛТИ.
Электронный... Ленинградский орден Ленина, Электротехнический институт имени Владимира Ильича Ульянова Ленина. Ленинградский орден Ленина, три раза Ленин.
И 89-й еще был ЛФИ, это что было?
Финансово-экономический. У меня, значит, одновременно хорошие люди меня удержали в институте. Я хотел уходить учиться. Уговорили, сказали, если мы пошлем тебя учиться, останешься? Я говорю, конечно. И меня послали учиться. Я пошел учиться одновременно в Ленинградский университет. Вклюд переподготовки, психфак, инженерная психология, и финансово-экономический институт, социология труда. Но в университете, когда уже стал депутатом, некогда было защищать диплом. Диплом уже не стал защищать. Ну, 2,5 образования.
Ага, ну, уже в университете. Сколько же вам было лет-то, когда
это
вы
все 28.
Депутатствовали?
В 28 меня избрали, наверное, да.
28. Нормально уже законодательство позволяло. Ну, да, но у вас 21,
помню. Там были младшие, были 24 года от комсомола еще такие были.
С ностальгией вспоминаете тот период депутатства и вообще государственной работы уже сколько лет прошло?
Вы знаете,
нужно считать уже сколько лет не на государственной
работе. Сергей, я, честно говоря, был удивлен, что меня пригласили в эту передачу, потому что, ну, обычный скромный публицист сидит, тебе потихоньку что-то анализирует, публикует, с чего вдруг в такую передачу.
С тайной государственной историей.
Да, до чего опустилась эхо, черт знает кого приглашают на эфир.
Ничего
да?
себе, в 6-м году да. что встречались, да, в общем, да, ничего, как с тех пор не женился,
шучу.
Это понятно.
Да. Единственная версия у меня была, что четверть века вообще первому съезду народных депутатов СССР. Я подумал, может, вы к этому меня приурочили, да, приглашение. Это, я на вопрос о ностальгии. У нас как раз сейчас собирались, были два собрания, одно в Думе, это все депутаты собирались, а другое на следующий день межрегиональная группа. Видите как, вот вы так, у вас такой проникновенный взгляд, вы дружески спрашиваете, с ностальгией или нет. И, конечно, человеку на такой взгляд хочется ответить, да, с ностальгией, как мы, вспоминать и так далее. Но я себя вынужден сдерживать и во всяких предюбилейных публикациях, и в своем выступлении там, на этом собрании в Думе, я говорил об одном, что какие бы теплые и прекрасные у нас воспоминания ни были, хочешь не хочешь, мы были высший орган государственной власти страны. И мы высший орган государственной власти страны страну не сохранили. То есть спустя 25 лет существенным является только исключительно это. Вот это. Тогда мы могли спорить, на ком ответственность и так далее. Теперь 25 лет спустя на нас большая ответственность за то, что мы, высший орган государственной власти страны, страну не сохранили. Все остальное – мелкие детали.
Империалист Юрий Болдырев, сторонник империи. Многие же говорят, что нельзя было сохранить страну, потому что эта империя, она и создавалась по очень таким сложным каким-то принципам. И, в общем-то, рассыпалась, надо сказать, довольно легко и без крови, по крайней мере.
Вы знаете, у вас такой резкий переход от дружеского к вопросу про ностальгию, к политическим ярлыкам.
Работа, да? Работа такая, конечно. Знаете, я вешаю,
да,
вы снимаете.
Империалист, не империалист, можно было, нельзя. Это все вопросы спорные. А вот что мы были высший орган государственной власти страны, раз. И что избиратели нас, в лучше меня, да, посылали не для того, чтобы страну расколоть, разделить, уничтожить империю, а для того, чтобы ее модернизировать, преобразовать, сделать лучше, сильнее и так далее, это безусловные вещи. Поэтому сегодня оправдывать себя и говорить, вы знаете, империя была такая плохонькая, нельзя было сохранить, это все неверно. Примитно к нашей роли, примитно к съезду народных депутатов СССР, факт остается фактом. Нас посылали не разрушать страну, Но страна оказалась разрушена. Точка. Все остальное детали.
Это вы точно знаете, что вас послали не разрушать страну?
Вот
наказ
это,
избирателей?
Вот это вы... единственное, что я знаю точно. Во всяком случае, меня и моих товарищей. Я допускаю, что, прибалтов посылали с другой целью, или часть прибалтов. Я знаю, что и русскоязычные жители Прибалтики вставали в эту единую цепь там, и так далее. Все это я прекрасно помню. И они же потом пострадали, когда суверенитет оказался совсем не таким человеколюбивым, гуманным по отношению ко всем, независимо от национальности и так далее, как представлялось до обретения суверенитета. Но абсолютное большинство, я подчеркиваю, большинство депутатов послали, конечно, не для того, чтобы разрушать страну. И проблема не в том, что послали для одного, сделали другое. Проблема в том, что оказались как совокупное целое слабы, недееспособны, безответственны. Большинство не хотело разрушения страны, но большинство не имело в себе сил и способностей взять полноту власти в стране в свои руки. Вот в чем проблема.
Давайте такой пространственно-временной скачок совершим через какую-нибудь кротовую нору и вынырнем прямо уже в наши дни, ровно в 2014 году. Ну, скажем, месяц назад прошел референдум, зато Крым наш, хэштег появляется. Так,
месяц, 16 марта, это апрель, май, июнь, почти.
Ну, фактически, то есть постфактум, уже свершилось, все это свершилось. Да, я читал вашу большую статью, которая была написана как раз где-то в промежуточном периоде, когда еще там референдум не состоялся в Крыму и прочее. И там, как я понял, ну, вот две такие, как журналисты упрощают всегда, да, статья такая сложная, написано там «если то», «если это». С одной стороны, нельзя не признать, что Крым по справедливости принадлежит России. Это я вас цитирую очень приблизительно, да, и поправляйте, если что. С другой стороны, вопрос развития и прогресса. Для чего России Крым? Если сначала объединение земель, потом развитие – это допустимо, а если объединение земель и без развития? А вот на этот вопрос вы в статье, по-моему, не ответили.
И совместная деградация, да?
Да.
Вы знаете, это вопрос...
Вы довольны вообще? Вот, ну, давайте опять ярлык просто. Вы поддержали присоединение Крыма к России?
Да. Я разделяю три части, три составных части. Это везде и в статьях, и в видеороликах. Последний на Эромир ТВ был записан позавчера. Разделяю три части. Национальные интересы России. Они существуют. Без относительно справедливости, права и так далее. Вот каковы они? В чем они? Раз. Второе. Справедливость. Она может быть для разных разной, но справедливость есть отдельный вопрос. И третий вопрос – международное право. Вот я старался всюду их разделять, потому что пропаганда их смешивает, и в результате в головах у людей получается каша, мешанина, они не понимают, как одно вытекает из другого. Главная проблема в том, что и вопрос национальных интересов понятен, и вопрос справедливости понятен. И даже с точки зрения международного права я всюду подчеркиваю, что не мы разрушили Украину. Сложилась такая ситуация, что временно, не славословие в адрес нашей власти, МИДа и так далее, на какой-то короткий промежуток времени наши дипломатически переиграли Запад. И склонили Януковича приостановить вот эту самую интеграцию с ЕС. После чего Запад смел шахматные фигуры с доски. Организовал, содействовал этот переворот, да? Не вдаваясь в детали. То есть не мы разрушили Украину. То есть и здесь все четко. А вот самый сложный вопрос. Это все, конечно, ради чего? Я всюду подчеркиваю.
Подождите, что... еще шажок до этого вопроса, да. Тогда. Наше соглашение 91-го года понятное, 94-го, кажется, да, то, которое гарантировало...
Наше соглашение о нерушимости Украины.
Совершенно верно.
Я исхожу из того, что
ядерное оружие
всякое...
было передано, да. И в связи с этим соглашение, которое гарантировали территориальную целостность государства Украины.
Да, да, да.
И мы были гарантами.
Да, да,
и вы это отмечали в той самой статье.
Да, именно поэтому четверть века, чуть меньше, более 20 лет, я никогда не выступал за то, чтобы мы шли воевать Крым. Никогда. Потому что я исхожу из того, что Россия должна быть привержена своим обязательствам. Международное право – это не вопрос справедливости. Международное право – это вопрос взаимных обязательств между сторонами. По существу Россия и Запад приняли себя взаимное обязательство защищать Украину по существу от подсягательств друг друга. По существу. Ни Россия, ни Запад не принимал на себя обязательства защищать Украину от внутренних конфликтов, в результате которых Украина захочет, как Советский Союз, взять и разделиться. Такого не было. Что он понимает под внешними посягательствами? Только если вот непосредственно нога солдата НАТО или солдата там нашего, условно скажем, кремлевского переступила.
Вежливого человека.
Да, переступила. Ну, вежливые там и были. То есть, по соглашениям, российский флот, соответствующие части, находились на территории Украины. Это другая ситуация. Я говорю о том, от чего мы приняли защищать Украину. Мы приняли защищать Украину как целостное государство от внешних посягательств. Кто осуществил внешнее посягательство? Я вот возвращаю к этому ключевому вопросу. На момент, когда Россия краткосрочно, подчеркиваю, это не был долгосрочный успех, неизвестно, был ли бы он развит, но краткосрочно дипломатически переиграла Запад, Запад ощутил посягательство, Запад организовал переворот, Запад содействовал переворот, Запад финансировал, Запад поддерживал, Запад связывал руки Януковичу и давал ему применить силу, так же, как Запад теперь требует, чтобы Киев применял силу на Юго-Востоке. То есть посягательство, нарушение, в общем-то, целостности государства Украины было ощущено Западом. Я просто поясню свою позицию, чтобы она была яснее. Я исхожу из того, что аннексия может существовать в разных формах. И когда мы говорим о том, что Россия осуществила якобы аннексию Крыма, я противопоставляю это тому, а что было бы в альтернативном варианте? Что есть присоединение, скажем, Украины сначала в вот эту интеграцию с ЕС, а затем, скажем, вступление в НАТО? На самом деле это аннексия Украины Западом, просто в другой форме.
Нет, мне кажется, статистика. Все-таки добровольное вступление никто не насилует, не вводит свои войска на территорию. Иначе как.
Уж добровольнее, чем Крым, вступить в Россию невозможно. Уж никто не отрицает, что жители Крыма вступили в Россию добровольно. Я еще раз подчеркиваю. Если мы говорим об аннексии без относительно добровольности, то есть с точки зрения добровольности, ну, Крым совершенно добровольно. Без относительно добровольности надо понимать, что Запад хотел поглотить Украину целиком. В чем разница между той аннексией, которую осуществила, скажем, Россия по отношению к Крыму, условно говоря, аннексия в кавычках, и той аннексией, которую собирался Запад осуществить по отношению к Украине целиком? Разница в том, что это как разница между включением государства в свой состав или придание государству статуса колонии. В первом случае на жителей государства на всю территорию распространяют социальные и прочие обязательства, условно скажем, метрополии. Во втором случае, в случае евроинтеграции Украины, никаких обязательств. Обязательств только у Украины перед метрополией, перед Западом. На Украину не распространялись бы никакие социальные обязательства, касающиеся жителей,
скажем, ну, до определенного момента, потому что это первый этап. Но там же зеркальная ситуация была. Россия тянула в таможенный союз, условно говоря, можно называть его как угодно, там ЕАЭС, то, что сейчас образовалось, а Запад тянул к себе.
Да, совершенно верно. Естественно. Совершенно верно. То есть я хочу сказать, что в этом смысле ситуация зеркальная, и до тех пор, пока Запад не взломал правила игры, ситуация была нормальной, зеркальной.
То есть вы считаете, что Запад все-таки взломал?
Для меня, безусловно, ну, вы знаете, можно посвятить ему отдельную передачу. Значит, есть соглашение 21 февраля и так далее. Известно, что и как делалось. Но если вы, министр иностранных дел ключевых стран ЕС, становитесь гарантами выполнения обязательств, так вы будете гарантами. Почему люди на этапе связывания рук Януковичу, какой бы он ни был, выступали как гаранты, а на этапе, когда надо выступать именно уже отвечать за выполнение этих обязательств, они уже говорят, что они как будто здесь ни при чем. Уже новая реальность, уже революция. Запад ведь говорит, что была революция. Но революция была ведь не самостоятельно, а при условии связывания с Западом рук Януковичу, который именно под воздействием Запада не мог применить силу. Это же тоже факт. Это никуда не деться. Я готов сказать дальше. Значит, если предмет передачи это...
Значит, один из предметов.
Да, да, с моей точки зрения, просто надо тогда здесь нельзя не сказать просто вот об интересах и справедливости. Да? Ну, все-таки есть два четко ясных взгляда. Один взгляд, что у России есть свои национальные интересы. Эти национальные интересы в некотором смысле вполне зеркальны интересам Запада. Интересы Запада – расширение своей зоны влияния. Зоны влияния могут быть в разных формах. Могут быть в форме интеграции в свой состав, могут быть в форме частичной интеграции. Ну, это тысячелетний вопрос открытия рынков для себя.
Это у России не так?
Или у России абсолютно в этом смысле все зеркально. Да. Есть национальные интересы. Так? В этой ситуации Украина оказалась полем битвы. До тех пор, пока это поле битвы на уровне кто кого уговорит, убедит и так далее, Все законно, легально приходит. До тех пор, пока одна сторона не осуществляет переворот. Значит, после того, как переворот осуществлен, я в данном случае не ждал, когда это скажет министр иностранных дел или президент. Я открытым текстом говорил, все, обязательств нет. Обязательства были до тех пор, пока их не нарушил Запад. Международное право – это система взаимных обязательств. Когда одна сторона нарушает свои обязательства, другая сторона прекращает свои обязательства. У нее их больше нет. Либо обе стороны возвращаются к исходным обязательствам. Значит, я напомню, что наши дипломаты в протяжении длительного периода времени, я не являюсь адвокатом нашей дипломатии, я считаю, что она недостаточно последовательно и решительно здесь действует. Но наша дипломатия постоянно подчеркивала, давайте вернемся к соглашению 21 февраля. Не захотели возвращаться.
Но поезд ушел уже, тогда было понятно.
Поезд ушел, и вы говорите, что революция, которая была осуществлена при вашем пособничестве. Но революция, значит, другое государство.
Хорошо, с другой стороны.
Значит, да, понимаете, да. Я никогда не использую термин типа бандеровцы, фашисты и так далее, и так далее. И выборы показали, что, в общем, не бандеровцы, фашисты победили на легальных выборах.
Ну, в общем,
но победили те, кто использовали этих самых бандеровцев, фашистов, как таран. Это же тоже факт, это невозможно отрицать.
Важный вопрос. Почему Россия оказалась на международной арене практически в изоляции? Ну да, после этого был локальный успех с созданием ЕАЭС, в котором сомневались многие. Тем не менее, это успех российской дипломатии. Тут очевидно совершенно, да? Но, с другой стороны, даже Китай, в общем, так ни разу и не высказался в пользу действий России, сохраняя такую условно нейтральную позицию. А дальше вы смотрите список стран, которые, с одной стороны, против России и в Совете Безопасности, и в ООН в целом, да, и небольшой списочек, который здесь вроде как условно, ну, даже за, я не назову, ни одной страны не назову, которая открыто поддержала бы Россию.
Ответ простой, потому что международная арена так устроена. Ну, всего лишь. То есть, если,
сильный, скажем,
я регулярно слушаю «Эхо Москвы», если собрать ключевых там спикеров «Эхо Москвы», посадить меня, ни один, я окажусь в изоляции. На этой арене, на другой арене иначе.
Ну, спикеры разные, да, не
нет,
совсем.
Ну, я говорю, собрать да. ключевых, да. Значит, это первое. А второе, конечно, мы начали с этого, проблема с самой Россией. Проблема в недостаточности ясности и четкости позиции России. Проблема в том, что Россия на протяжении этой четверти века много кого сдавала и предавала. В этом смысле, конечно, мне бы хотелось, чтобы Россия вела себя более последовательно. Я приведу пример, то, о чем я говорил на Московском экономическом форуме, ну, где обсуждались эти вопросы. Проблема в том, что если бы позиция России была такой, мы создаем с трудностями, без гарантии победы, без гарантии успеха, но мы создаем альтернативный научно-технологический, промышленный, культурный и так далее центр. Самостоятельный. Все, кто готов с нами, давайте с нами. Для этого мы создаем собственные правила игры, интегрируемся в международную систему только в рамках того, насколько эта международная система не препятствует выстраиванию наших правил игры в наших интересах в цели создания такого самостоятельного центра. Я думаю, мы завоевали бы значительно более симпатий, нежели имеем сегодня. Потому что сегодня, к сожалению, до сих пор наша позиция выглядит следующим образом. Особенно после сепаратного вступления России в ВТО. Позиция выглядит так. Давайте все вокруг нас, все вместе и под нашим руководством пойдем сдадимся Западу. Под его правила игры. Эта позиция, мягко говоря, несимпатичная. Поэтому есть фундаментальное противоречие между в некоторой степени попыткой центростремительной внешней политики, то есть выстраивание себя центра дипломатического, международного, культурного и так далее, центра, с одной стороны, и продолжением даже не неолиберальный, я написал в своих книгах, это вульгарно-либеральный, да, я бы сказал, подзападно-ориентированной внутренней социально-экономической политики в России. Я приведу совсем простой пример, но он очень яркий. У нас в условиях уже, ну, абсолютно очевидного конфликта, в условиях, когда Запад только обсуждает вопрос, как больнее наказать Россию, в том числе экономическими методами, какие санкции применить. А вот вы не имеете права Южный поток строить не только потому, что, скажем, это нарушает какие-то условия въезд, касающиеся там трубопроводного транспорта, но еще и потому, что там фигурирует конкретный человек, который под санкциями США и так далее, и так далее. Да? Все это не предусмотрено нормой ВТО. При этом Россия остается святей Папы Римского. Вроде как
не без Южного потока.
Нет, Россия держится за ВТО.
которая абсолютно не защищает Россию от совершенно произвольных санкций Запада экономических против России, при этом Россия от этого ничего абсолютно не получает, продолжает держаться за это, раз. Второе. В условиях, когда, очевидно, нам нужно строить, может быть, даже в условиях санкций, альтернативную экономическую, а значит, экономическую и социальную стратегию, у нас работают академические институты, и эффективность деятельности ученых, которые предлагают альтернативные экономические и социальные стратегии, знаете, как оценивается? По цитированию в западных источниках. Я знаю, что ученые одного из академических институтов прямо писали Путину письмо о том, что как возможно такое, что PricewaterhouseCoopers продолжает оценивать нашу научную деятельность, и по цитированию в западных источниках, а в западных источниках, чтобы попасть под цитирование, надо из денег, выделяемых российским фондом там, научных исследований, по 700 миллионов рублей и более с каждого гранта выделять на опубликование в западных изданиях. Да? Наши деньги перекачиваются туда, и вы будете оценивать нас по критериям, по которым советник президента академик Глазьев в 15 раз менее эффективен, нежели беглый Сергей Гуриев.
Слушайте, и сразу предлагаете отменить эту систему цитирования?
И сразу вопрос. Так может вам тогда и по Крыму советоваться не с Глазьевым, а с Гуриевым, а лучше сразу с Госдепартаментом США? Я говорю о противоречии. Либо есть, вы выстраиваете геополитическую, международную и так далее систему своих отношений с миром, в соответствии с которой советы Госдепартамента США для вас важнее советов национально ориентированных сил, и тогда, пожалуйста, и научную деятельность оценивайте так же. Либо выступаете в противоречие. Пожалуйста, в области физики и механики, каких-то абстрактных теорий, пожалуйста, можете оценить научную деятельность по международным критериям. Но там, где речь идет о прямом столкновении интересов, там, где речь идет об альтернативной экономической и социальной стратегии, вы не можете оценивать нашу науку с позиции тех, кого противоположны интересы.
Мы же уже это проходили в советское время. И где была советская экономика, в том числе плановая, и на какие темы защищались?
Интересный вопрос. Отстанем же. Встречный вопрос. А так не отстали?
Ну, по крайней мере, где-то там еще за что-то держимся. Ну уж там или глобализация, или автаркия, да? Вот при глобализации все-таки продукт интеллектуальный, производимый, это достояние всех, при автаркии, да, у нас есть своя собственная экономика, пускай она будет сырьевая, пускай сырьевая сверхдержава. На этом месте мы делаем короткий перерыв, кстати, и вернемся в студию через буквально несколько минут на вторую часть этой программы.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Программа «Без дураков», напомню, в гостях у меня Юрий Юрьевич Болдырев, и мы продолжаем этот разговор, остановились на горячей точке как раз про глобализацию и, ну, как бы сказать, исключительность научных исследований в одной отдельно взятой стране, либо в близких сопредельных странах. Не залог ли это регресса в науке в том числе?
Вот, уважаемый Сергей Львович, вы пришли в публичную сферу в России из журналистики международной, я правильно понимаю?
Нет, я занимался, ну, можно сказать, отчасти. Да, журналистики нельзя было назвать, да, потому что международное это было.
Ну, скажем, с пропагандой.
Да.
Вы пришли из той сферы, в которой вы наблюдали некоторые несуразности, несоразмерности и неадекватности.
Совершенно верно.
И я пришел 25 лет назад в советскую российскую политику из другой сферы, в которой тоже наблюдал несуразности, несоразмерности, неадекватности. Правда, другого рода. Причем я пришел из самой вот из оборонной промышленности. Мы с вами видели необходимость устранения этих несуразностей, несоразмерностей, и мы видели их причину в излишней забюрократизированности, закрытости, отсутствие достаточных адекватных механизмов конкуренции, механизмов самоочищения, вынуждающих бюрократию работать не на себя, а все-таки на общество. Так мы видели с вами одинаково.
Согласен.
Дальнейший рецепт. пошли по пути радикального упрощения системы, отказа от внутренне сложных механизмов. Пошли по пути элементарной редукции. Да, именно так. Ну, типа того, что не нужно ни о чем сложно и долго думать. Надо просто...
Не нужно устанавливать в центре цену на конечную продукцию. Вот по этому пути пошли.
Внимание.
Да.
Вот есть ли разница между не нужно устанавливать в центре объем, количество, номенклатуру зубных щеток, которые будут продаваться в Кызыле, или не нужно устанавливать в центре в деталях параметры будущего широкофюзеляжного самолета, сколько их потребуется, как их где выпускать и так далее. Я хочу подчеркнуть, что это два фундаментально разных вопроса. Упрощение заключалось в том, что вопрос о судостроении, об авиастроении, о станкостроении и так далее свели к вопросу о зубных щетках. Если не говорить о вредительстве, подрывной деятельности, саботаже и так далее, говорить только вот как ошибочка типа вышла. Широкофюзеляжный самолет свели к зубной щетке. Это фундаментальная ошибка.
Но американцы сводят и продолжают сводить. Даже будущее своей космической отрасли при поддержке Пентагона и государственного бюджета, конечно, разрабатывают частные компании. И ни одна, и ни две.
Вот, уважаемый Сергей Львович, вот здесь нам нельзя встать просто на две противоположные идеологические позиции, потому что мы стоим на позициях, мы будем каждую отстаивать.
Да, вроде мы не найдем решение.
Нет, это чисто идеологическая позиция. Я ведь не сказал, что нельзя частное. Я сказал, что нельзя так редуцировать, настолько упростить, что вопрос, американцы допустили частный бизнес в аэрокосмическую сферу, но это не означает, что они свели регулирование аэрокосмической сферы к уровню регулирования торговли пирожками на углу там какой-нибудь стрит. Понимаете разницу? Разница фундаментальна.
Я более того скажу, американцы допустили положение, при котором «Союз-ракета» российская осталась единственным средством доставки астронавтов на борт. И они сознательно пошли на это, учитывая, ну, в этой, в моей логике, международное разделение труда.
Вы знаете, это отдельный интересный вопрос. Я вполне допускаю, что через какое-то время точно такой же передачи где-нибудь на американской радиостанции будут обсуждать, насколько это была серьезная стратегическая ошибка. Поэтому не все, что делают партнеры, которые даже организационно и идеологически приняты к своим интересам сильнее нас, не все это безошибочно и для них. То есть это пример, но это не абсолютный пример. Мы так немножко далеко уходим от исхода.
Я хочу
вернуться к простому. Когда вы делаете вот такое прямое предпоставление интеграции или автарки, представляете, что перед вами сидит такой человек, который вот весь вечер ковырял носу и придумал, что надо просто вот закрыться на замок, и тогда все станет хорошо. И он пришел с этой немудреной идеей к вам.
Ну, зная вас, я так не подумал.
Но это не совсем так. Да, вот этот образ чуть-чуть преувеличен. Да? То есть, на самом деле, речь идет совершенно о другом. Я приведу образ, понятный каждому. Когда мы взрослые, у нас очень сложная, разветвленная система отношений с людьми. А вот когда мы дети в школе, у нас все упирается в наш класс. Вот мы очень хотим быть открытыми. Но так случилось, что в классе уже сформировалась группировка, которая относит нас к отсталым, которая рассматривает нас как жертву, которая не собирается допускать нас к себе на равных. И каждый, кто проходил это, или чьи дети и внуки это проходят, прекрасно знает, что договориться невозможно. Договориться возможно только тогда, когда ты продемонстрируешь такого уровня собственные достижения, что тебя за эти достижения признают равным и начнут с тобой разговаривать не как с чем-то там вот 25-степенным, а как с равным. Никакого другого способа договориться с позицией слабости не существует. Так вот, большой мир в этом смысле устроен точно так же. Либо вы находите способ взять себя в руки, мобилизоваться и продемонстрировать такого уровня достижения и невозможность забить вас ногой куда-то в угол, что с вами вынужден начать считаться и разговаривать как с равным, либо всякая иная попытка вашей интеграции в большой мир – это сдача без перспективы когда-нибудь интегрироваться на равных.
Ну, вот в России появилась такая возможность, она называется труба, труба нефтяная или труба газовая, да, ну, Россия, понятно, сырьевая держава, и это инструмент, с которым Россия вышла в мир. Не случайно упомянул сырьевая сверхдержава, таких понятий, как многие говорят, не было и быть не может, в общем, в истории, и газовая труба – инструмент давления, отчасти дружбы, несомненно, экономической со странами Европы и со всеми другими странами, куда мы поставляем. Что из этого получается? Недостаточно этого? Уважают Россию? Да, она дает там треть, половину газа, да, всего в Европе. Могут перестать уважать, могут отказаться. Ну, теоретически могут развить.
Это фундаментальная ошибка, фундаментальное заблуждение. С моей точки зрения, Россия не может, не должна в долгосрочном плане позиционировать себя как поставщик природных ресурсов более развитому миру. Поставщик природных ресурсов, почивающий на том, что можно распродавать достояние предков, невозобновляемые ресурсы, неминуемо деградирует. Вот просто неминуемо. Невозможно жить за счет того, что ты поставляешь ресурсы другим, и при этом еще как хобби развиваться. Не может быть такого хобби, потому что развитие требует колоссального напряжения ресурсов. Для того, чтобы быть на равных с Западом, с Китаем, и через 20 лет, и через 50 лет, и так далее, надо фундаментально идеологически рассматривать торговлю ресурсами как временную, вынужденную меру, которую постепенно, планомерно надо будет сворачивать.
Что вместо этого? Эта идея понятна, достаточно
вместо
проста.
Вместо так называемой нефтегазовой иглы недопустимо напрягать мозг на одну и ту же тему, на чем паразитировать еще. А у нас, к сожалению, логика мышления исключительно властного вот истеблишмента, исключительно такая, на чем бы еще попаразитировать. Значит, очередная идея была такая, я это называл так, пересядем с иглы нефтегазовой на иглу транзитную. Вот мы так удобно расположены, пусть через нас все гонят. А все остальные такие дураки, что они с радостью отдадутся в зависимости от нас и будут гнать только через нас, а мы будем монополизировать РЖД, ура, там, закупать там сверхдорогие чужие там вагоны по цене в 7 раз чем, дороже, чем китайцы и так далее, и так далее. Значит, попытка найти альтернативу нефтегазовой трубе в сфере иного паразитирования на том, что заработали наши предки, бесперспективно. Даже вот этот механизм нынешних санкций, даже вот эта история с санкциями, пока мелкими, половинчатыми и так далее, она же свидетельствует, что пересев на другую трубу, на другую иглу транзитную, вот точно так же окажетесь в зависимости и не сможете проводить по фундаментальным вопросам самостоятельную политику.
Это тоже понятно, Юрий. Еще думаю, что всем нашим слушателям понятно. Что, высокие технологии?
Ну, альтернатива только одна. Я не настолько дирижист, чтобы сейчас в этой студии заявить. Раз, два, три, четыре, пять, вот эти отрасли мы должны развивать силами государства, мы сюда вкладываем деньги, все остальное подводим под это. Не настолько дирижист. Вот. Но есть набор некоторых очевидных вещей. До тех пор, пока вы создаете благоприятные условия для прирастания олигархических капиталов на распродаже достояния предков, до тех пор, пока вы создаете прекрасные условия для, опять же, прирастания олигархических капиталов на финансовых манипуляциях, до этих пор никакого высокотехнологического развития у вас не будет. Если вы хотите развивать страну всерьез, вы должны четко разделить. Вот у вас отрасли бизнеса, креативного, технологического и так далее, в которых вы создаете все условия для развития, вкладываете капиталы, делаете, что хотите, создавайте любую кибермашину, которая нам, государству, кажется абсурдной, но если это высокие технологии, мы не знаем, не разбираемся, а вы частный бизнес вкладываете, может, у вас получится.
Ну, Сколково попробовали, где сейчас
Сколково? Не-не-не-не-не. Сколково – это совершенно мошеннический проект, не имеющий никакого отношения к высокотехнологическому развитию.
Ну, замыслился он как проект высокотехнологического
развития.
Я
еще раз повторяю. Если вы, вот вы же вырастили детей, да?
Ну,
если
практически
всех. Если вы хотели, чтобы ваши дети развивались, вы должны были, возьму, на первых этапах, не только рассказывать им, как интересно творчески жить, но и как-то ограничивать их возможность постоянно лежать на диване и есть крендели. Ну, хочешь, не хочешь, так. Потому что неокрепший ребенок, если можно просто лежать на диване и есть крендели, может, больше ничего не захочет.
Неокрепшие взрослые также, в общем-то.
Ну, я, может быть, смягчил, да? Точно так же и здесь. Никакое Сколково не будет работать до тех пор, пока можно приумножать капиталы дешевле, проще, надежнее, не напрягаясь. Я повторяю этот фундаментальный тезис. До тех пор, пока здесь можно приумножать суперкапиталы на распродаже достояния предков и на финансовых спекуляциях, в самых разнообразных форм, включая страховые системы и так далее, и банковские и так далее, до этих пор никакого высокотехнологичного развития не будет.
Ну что, надо, значит, поставить заглушки на все эти трубы, на трубопроводы, которые ведут эти средства, надо поставить финансовые соответствующие заглушки или как?
Вот на Московском экономическом форуме много обсуждался вопрос о том, какую правильную финансовую политику надо проводить.
как правильно управлять Центробанком и так далее. Так вот, я в этих вопросах скорее институционалист. Я провожу такую аналогию. Вы не можете на форуме расписать, как нужно разыграть шахматную партию. Вы играете с противниками. Вы не можете каждый ход расписать заранее. Но вы можете заложить принципы и подходы. Фундаментальные подходы таковы. До тех пор, пока, условно скажем, нашим Центробанком управляют, собственно, финансисты, этот Центробанк не начнет работать на реальный сектор экономики. Понятен мой институциональный подход. То есть, для того, чтобы это все заработало не как система, откачивающая соки организма в жир, в живот, а как кровеносная система, обеспечивающая там глюкозой, кислородом мышцы, мозг и так далее, для этого надо, чтобы институционально тот же наблюдательный совет какой-нибудь над центральным банком стоял не из финансистов, а из представителей реального сектора экономики, да не просто тех, у кого есть заводик там где-нибудь в Самаре, а из тех, у кого основные доходы от реального сектора экономики, а не от банковских махинаций, не от распродажи сырья. Вот этот институциональный подход по каждому шагу того, что я говорю, можно спорить, там есть нюансы, но он хотя бы создает саморегулирующийся механизм, в рамках которого каждый вечер эти люди будут собираться и думать, а как надо заменить процентную ставку, а нужно ли вводить реальную ставку правильно с процентной, или нужно вернуть только процентной там, ставки рефинансирования, а нужно ли еще что-то изменить в механизмах. То есть вот эти детальные механизмы, как вы сказали, заглушку поставить, вот эти детальные механизмы, в какой момент поставить заглушку, в какой момент изменить экспортную пошлину, в какой момент какие налоговые льготы кому дать, это предмет каждодневной работы, как вот вы сидите над шахматной доской. Но надо, чтобы правильные люди, правильно мотивированные, мотивированные не только царем, но и своим собственным экономическим положением, оказались за этой шахматной доской.
Ну, вы много хотите. Правильные люди, правильная мотивация. Надо, чтобы страна была правильной для того, чтобы это правильно делалось.
А вы приглашаете на передачи без дураков только тех, кто мало хочет?
Нет, мы приглашаем практически всех. Давайте о сегодняшнем дне поговорим. У нас, собственно, время-то летит, не так много остается. Вопрос, который я хотел задать, который, наконец, задаю. Я напомню, что Юрий Болдырев в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы».
Тогда можно вас здесь некрасиво, стараюсь деликатно прервать, да, просто чтобы подвести итог, да, к предыдущему. То есть мы заговорили обо всех этих экономических механизмах не просто так, а потому что мы говорили о противоречии между тем, что Россия вроде должна стать маяком для того же юго-востока Украины. Россия должна не горную зону в Крыму делать, а создавать
Сочи,
там...
по последним, да, данным.
Но, с моей точки зрения, демонстрирует некое концептуальное убожество вот этого вот нашего властного истеблишмента. Они не представляют себе, что развитие – это созидание, а не что-то такое мошенническое типа игорного бизнеса. Да? Я просто хочу приснуть, что все, что мы говорили вот сейчас в развитии, это мы говорили примерно к противоречию между тем, что мы пытаемся позвать за собой, и реальной практикой экономической и социальной политики в стране, в рамках которой звать пока некуда.
Ну, Советский Союз тоже звал, и там было куда звать. Это, в общем, вопрос такой, да, обсуждение. Не на один час обсуждения, скажем так. Вопрос, который я хотел сформулировать и формулирую сейчас. Тогда, в 2006-м, вы теоретически, понятно, что это было немножко так стёбно, не отказались от моего предложения возглавить какое-то министерство какое-нибудь профильное, желательно.
Это, наверное, в шутку было, да?
Ну, да, это естественно. Это было в шутку, наверное. Ну, и мое предложение, что там, ну, предложил и предложил, да. Что
я бы сказал,
взять?
Предложил и обманул.
За это время не было подобных предложений. Нет?
Вы ко мне,
вот 8 лет
вы ко мне с тех пор больше не обращались, а обманули.
И другие люди тоже не обращались с таким предложением.
Давайте так. Вот смотрите, это же дело даже, я бы сказал, протокольное. Никто же не обратится к человеку, который явно откажется. То есть, если обращаются, то прощупывают и так далее. Никто не хочет вставать в положение просителя. Я уж не говорю о том, что у меня не должно быть какой-то мании величия и представление о том, что я такой ценный, что все только думают, что бы мне предложить. Значит, жизнь в этом смысле устроена иначе. Из ярко выраженных людей с альтернативным социально-экономическим мышлением и в этом смысле содержательно оппозиционеров, я знаю только одного, кто взял и придумал собственную концепцию и предложил ее президенту, и президент согласился и, скажем, взял его на работу. Я имею в виду Сергея Глазина. Да. Он же пришел не просто потому, что вот Сергей, он такой вот академик, абсолютно необходимый, без него невозможно. Потому что он предложил концепцию развития, вот создания таможенного союза, Евразес и так далее, и на эту работу его взяли. Причем его продолжают держать как негра. Пока на этой работе он был незаменим, держали. Как только все в основном выстроено, выкинули, поставили Христенко там и так далее. Да? Но он нашел такую нишу.
А вы, по вашим воззрениям, близки к Сергею Глазьеву?
Да, да, да. По воззрениям мы близки в данном случае.
То есть вы входите в его команду или
нет? Нет, 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 нет. С научной точки зрения он на других вершинах, он действующий академик, я всего лишь кандидат экономических наук. С точки зрения политической очень близки, ну, начиная с того, как мы в 95-м году, почти 20 лет назад, были в одной согласительной комиссии, как бы на разных сторонах, он от Думы и от Совета Федерации, но, в общем, очень быстро нашли общий язык и стали работать совместно за одно и то же, да. И с тех пор по ключевым позициям, сколько нам приходилось общаться, позиции очень близкие. Вот. Я его привел в пример не как родного, близкого по взглядам, а как единственный пример человека, фундаментально отражающего ту экономическую, социальную позицию, в рамках которой мы могли бы звать за собой Белоруссию, и Украину и Казахстан, и в рамках которой наша позиция была бы действительно притягательной, в рамках которой Донецк, Донбасс не был бы дотационным, в рамках которой и уголь, и сталь, и Николаевские там судостроения и так далее, все это было бы востребовано в рамках нового создаваемого промышленно-технологического центра. Но вот он пока единственный такой пример. И он не оказывает основного, фундаментального воздействия на экономическую политику. Фундаментальное воздействие на экономическую политику пока в нашей стране, причем я подчеркиваю, экономическую политику, которая пока противоречит, в корне противоречит внешнеполитическим действиям страны, пока оказывают другие люди, сугубо от либерального спектра, там, Набиуллин, Улюкаев и так далее.
А вы согласны с каким-то следствием вот тех предложений, которые высказывались с Сергеем Глазьевым, в частности, его предложение отказаться от доллара в качестве международной валюты или валюты расчетов и так далее.
Ну, я не адвокат, общем, не пресс-секретарь Глазьева, в данном случае я не...
Ну, считаете, готов... возможно вот от доллара как бы избавиться?
Нет, иначе.
Совсем так, как международные валюты, да, и расчеты вести в рублях?
Иначе. Первый вопрос. Должна ли Россия субсидировать экономику США? Независимо от Глазьева, и мне приходилось и 10 лет назад об этом писать, это совершенно очевидный вопрос. Значит, Россия, так же, как и другие более самостоятельные государства, должны стремиться к тому, чтобы не субсидировать экономику США.
Может ли, да, она это...
Так,
может ли она этого не делать? Не, я просто усложняю вопрос. Да. Не усложняю, перевожу тот же самый вопрос. Может ли она, экономика России, не субсидировать экономику США, если менять финансовую валютную систему мировую в целом?
Разумеется, может. Значит, надо понимать, что успехи США в части навязывания всему миру, субсидирования всем миром экономики США, базируются не только на тонких экономических и политических инструментах, но и на мощных авианосцах. Это надо просто трезво понимать. Да? Значит, Россия – одно из небольшого количества государств мира, которое действительно может полномерно, поэтапно, но очень решительно отказываться от финансирования экономики США. Каким образом? Сейчас, кажется, опять заглушку сюда поставить, заглушку. Нет. Но, опять же, при национально ориентированном Центробанке, зависимом от национально ориентированного Кремля, путем многоходовых комбинаций за шахматной доской, от субсидирования американской экономики можно уйти. Это, безусловно, можно. Но это требует четкой, ясной, однозначной нацеленности на решение этого вопроса. Рассказывать здесь о том, что мы там по 50 миллиардов долларов в год и более продолжаем финансировать экономику США сейчас ежегодно через разницу в процентных ставках между тем, что мы держим на счетах там, и тем, что наши корпорации берут взаймы. Не надо, это уже всем рассказали. Другое дело, что не все осознают абсурдность, противоестественность и антинациональность такого положения государства в мире, когда мы вот такую дань платим вот той Золотой Орде заокеанской.
Юрий Ильич, совсем немного времени у нас остается. Еще важный для меня вопрос, чтобы понять. В 2012 году на выборах вы поддержали коммунистическую партию, соответственно, и руководителя коммунистической партии Зюганова. Это ваш естественный дрейф, как вы вот пришли к этому? То есть вы дрейфуете в сторону коммунистических убеждений, либо остаетесь условно социал-демократом, которым вас считали всегда?
Первое. Если дрейфую, то вместе со всей страной. Раз. Второе. Ну, не сильно дрейфую. Я этот пример проводил много-много-много кратно. Нет такого, что кто-то любит либо солнце, либо воду. в пустыне, оказавшись, ему нужна вода, а в болоте, оказавшись, ему нужно солнце. Правильно? Значит, если я пришел в политику из заскорузлой, забюрократизированной системы, в которой даже наши работники, вот меня выдвигал там 2000-й коллектив оборонного предприятия, понимали, что забюрократизированность и политизированность системы радикально снижает эффективность даже нашей работы. Мы занимались там подводными лодками, да, наш оборонной электроэнергетикой подводных лодок, да, что страна теряет от того, что государственная система с каждым днем становится все менее эффективной. Да? То есть в этом смысле я должен был, как представитель этих людей, быть носителем идей внедрения элементов саморегулирования и самоочищения. Так? В бюрократической системе. Ну, это просто естественно. Это не то, что говоря, я так. Причем здесь рыночник. То есть,
не любитель солнца,
а просто слишком мокро. Да, понимаете, да? Вот. Ситуация, когда маятник качнулся в противоположную сторону, когда мы невиданный в мире рассадник олигархата, когда по несправедливости распределения национального дохода мы в числе лидеров в мире. Я приведу такой пример. Вот я один из, вместе с генералом Вашовым, мы создали постоянно действующее совещание национально-патриотических сил. ПДС, НПСР. Это не левые, это разные, там и много представителей разных офицерских организаций, значит, там и монархисты есть, русские националисты есть, там разные-разные. Так вот, интересно, что постепенно они все пришли к пониманию, эти не левые, что необходимо решение вопроса о пересмотре итогов приватизации в отношении ключевых стратегических активов. Вот что парадоксально. Не левые, а национально ориентированные, вот мы с генералом Вашовым вместе тогда это создавали, да, пришли к пониманию, что не решить фундаментальные проблемы мотивации правящего класса в России, направление мотивации правящего класса на национальные интересы страны, без решения вопроса о пересмотре, в каких формах, как, что, это отдельный вопрос, да, примит к стратегическим активам страны. Это что, они все полевели? Или они осознали фундаментальность этой проблемы? Чтобы коротко ответить на ваш вопрос, я поддерживал генерала Ивашова на тех выборах, генерала Ивашова не пропустили, после этого альтернатива осталась только одна – Зюганов. Значит, альтернатива в какой части? Не в части автарки или интеграции, а в части сдаваться в ВТО или поставить вопрос перед обществом провести референдум. Я тогда всюду использовал эту трибуну как доверенное лицо Зюганова о том, что мы не можем сдать суверенитет страны вот так вот подписью и ратификацией в Думе. Это вопрос фундаментальный. Отказа от суверенитета. Этот вопрос остается одним из фундаментальных стратегических, душащих страну, не дающих стране развернуть подлинно национально ориентированную экономическую политику и на сегодняшний день.
Юрий Болдырев, бывший заместитель руководителя Счетной палаты РФ, когда это было, писатель и публицист в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо вам.
Счастливо всем. Спасибо, что пригласили, так внимательно слушали.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».